еще коснемся этой проблемы. Почему? Потому что сейчас же много разговоров на эту тему в России. Что делать с Лениным? Куда его девать из мавзолея? Выбросить там, похоронить, сжечь там, скажем, мавзолей ликвидировать, сравнять там это место с землей, там, скажем. Ну, разные там мнения на счет. Ну, а причина-то, как вы сами понимаете, одна единственная. Это махровое невежество во всех этих делах. В истории, в первую очередь, в философских знаниях. То есть отсутствие хотя бы примитивных эзотерических, теософских знаний. Но 20 век, по сути дела, начинался с революции. Об этом было предсказано давно, несколько тысячелетий назад. И Ленин, посланец свыше, до времени, вот до этого 17-го года, он, по сути дела, до 16-го года, по сути дела, Ленин как бы в безвестности пребывал, как своеобразный засадный полк. Ну, вот как все время, скажем, на Куликовом поле сражения были с теми же татарами. И кто смотрел вот этот фильм, допустим, об этом сражении, там был такой засадный полк Боброка Волынского. Ленин вышел в решающий момент схватки. Тогда, казалось, уже мало враг торжествует победу. Кто такой Ленин на тот момент? Это резерв космической Шамбалы. Его мощная фигура появилась на авансцене истории в самый грозный момент и решительно изменила ситуацию в России на глазах всего изумленного мира. Недаром вся революция сопровождалась ожиданиями конца, скорого конца большевизма. Хотя большевизм был почти на 100% еврейским, потому что все большевики евреи были, там практически русских-то не было. Настолько не верилось мировой буржуазии в победу черни над аристократией. А что там евреи делали, спрашивается, да? Если черни аристократию уничтожала, а евреи, по сути дела, всегда были в числе аристократов. А что они тут вдруг оказались, чего им это надо? Вот этот вопрос вы для себя должны уяснить. Как они там оказались? Они же делали революцию. Но русские практически в этом не участвовали. Если бы они знали, буржуи мировые, что народ, восставший, возглавлялся аристократом духа наивысшей пробы. Ну, а если говорить, вот, как говорится, по высокой мерке, подняться выше всяких там национальностей, для Бога же нет ни евреев, ни греков, там, ни американцев, ни русских. Нет таких. Деление национальной национальности у высших сил не существует. И вы помните, что перед Богом все что? Все равны, да. Там нет ни начальников, ни рабов, ни подчиненных, понимаешь, ни прорабов, ни немцев, ни русских. Там все делятся совершенно по другим критериям. И когда нам начинают рассказывать невежды, мол, вот, Ленин тоже же был евреем. У него мать там была еврейка. Для того, чтобы совершить что-то серьезное на планете, высшие силы используют кого угодно. Хоть ты там трижды еврей будь. Или трижды русский. Вот Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, отвечая на вопрос о страшных жертвах и зверствах революции, сказала: когда колесница космической эволюции направлена ко благу, то тот, кто управляет колесницей, не отвечает за раздавленных червей. Вот вам космическая формула. Понимаете? То есть всякой червь, который противится ходу эволюции, Неважно, это червь какой будет, человеческой оболочки или какой-то животное, неважно. Он будет сметен или уничтожен. То есть вождь не несет ответственности за гибель тех, кто встал поперек хода истории планеты и человечества. То есть, когда он будет рассказывать, мол, вот там Ленин, понимаете, зарезал, убил там и так далее, расстрелял там, понимаешь, миллионы, да? Вот. То это объясняется совсем иначе. Потому что те, кто так говорят, они вообще не знают, что такое человек. Это, так сказать, невежды. А человек – существо бессмертное. И то, что он сегодня одно пальто надел, то есть одно тело физическое, а завтра другое, послезавтра третье, и если его сегодня за его безобразие из этого пальта выбросили, ну там расстреляли где-то, раздавили, зарезали, убили, то, стало быть, ты это заслужил. Наденешь другое, придешь, а между приходами тебя там научат, как надо жить. А не научился, значит, еще получишь. Вот так нашего брата что? Понимаете? Поэтому вот у нас уже взгляд на эти вещи, что там Ленин кого-то убил, зарезал, расстрелял, или кто-то еще там, скажем. То есть надо смотреть на эти вещи несколько иначе. Понимаете? И массы сами активно требовали решительности в борьбе с эксплуататорами, с элитой темных сил. В данном случае вождь замыкал с собой карму расчетов в государстве. А ошибки народами накапливались столетиями. Вот почему это кровавая революция, скажем, или война? Можно же было без них обойтись. И без войны, и без революций. Пожалуйста, никто этому не мешал. Сами в течение столетий накопились столько, так сказать, злобной, негативной энергии, да? А как теперь с ней? Куда ее девать? Некоторые невежды говорят, мол, а что это Господь Бог тут столько нам войн всяких устроил, понимаешь, революции и так далее? Где это он был-то? Понимаете? А оказывается, Господь Бог-то это сам человек, в первую очередь. Он накопил столько энергии, что война случилась, накопил столько энергии, что вот этот человек вместе со всеми остальными, революция случилась и так далее, и так далее. То есть виноваты во всех этих, так сказать, кровавых явлениях сами люди и никто больше. То есть вот ошибки народами накапливались столетиями, отсюда вся ненависть к эксплуататорам, проявленные красными в гражданской войне. Ответные репрессии белых, а именно частые репрессии как раз начинали вот эти царские остатки, то есть эти белые так называемые, ответные репрессии еще больше озлобляли народ. Это была зрелая карма расплаты угнетенных за многие века, продажи их в рабство. За то, что разлучали семьи крепостных, забивали до смерти, меняли на борзых, так сказать, щенят там, помните, да? Пользовались правом первой ночи. Эксплуататоры, помещики, бояре, вся эта мразь, заставляли от зари до зари трудиться на дворянина, на помещика, на рабовладельца, эксплуататора. Не давали людям образования. А на деньги народа кутили и роскошествовали, да? Вот сейчас старые фильмы там показывают о том, как эта буржуйская вся дворянская мразь там жила, понимаете? Вот. Погрязали в разврате и пошлости. За все эти мерзости надо же расплачиваться. Тут все же невозможно перечислить, что они творили. Вот именно то, что все сошлось воедино во время революции, это как раз обусловило тяжкие жертвы и жестокость. Как вода рушит плотину, скажем, весенний там или какой-то другой паводок. Ну, то есть воды накопилось много, вовремя ее не сумели выпустить, значит, она рушит тогда все. Понимаете? Вот точно так и здесь. Лена Ван Рейх писала, что мы должны смотреть на революции, на любые революции, смотреть как на восстание здоровых клеток против больных во имя спасения всего организма. И как не жестокие революции, но спасение всего организма, то есть государства, всегда дороже. Николай Константинович писал, не было в истории смен управления, которые проходили бы гладко. Вот видите, какое у нас человечество. Ну, правда, здесь, так сказать, вот князь тьмы со своей бандой нам здорово здесь все подпортил. Если бы у нас такого не случилось несчастья, как вот этот падший ангел, то, может быть, ситуация была бы другая. Но когда семья не без урода, да? На других планетах такого не было. И такое явление, когда космический учитель падает до такого демонического, скотского состояния, как вот у нас, это редчайшее явление в космосе. Понимаете? Вот нам, так сказать, с нашим папашей здесь физически не повезло. Но зато те, кто смогли вот это понять, разобраться в этом, вырваться из этого, как говорится, ада. Вот Елена Ивановна, кстати, писала, что настоящий ад не где-нибудь там, он именно здесь, вот в физическом мире, вот здесь вот у нас. Если вы посмотрите, что творится, у нас сейчас вот телевизор есть, то хорошо, там можно посмотреть, что творят они, темные. Так вот, не было в истории смен управления на нашей планете, которые проходили бы гладко. А в учебниках истории все звучит обезличенно и спокойно. А оказывается, в жизни за каждой сменой того или иного режима в той или иной стране всегда стояла кровь и зачастую поголовная гибель целых классов. Так было всегда на этой земле, отдавшийся во власть князю тьмы. И было бы несправедливо упрекать только одну, скажем, русскую Октябрьскую революцию в жестокости. Гражданская война с 17 по 22 год еще раз показала, как опасно долго издеваться над таким терпеливым народом, как русский. Возмездие было ужасным для правящих классов. Вот такая ситуация сейчас наблюдается, вот опять вот и в России, да и везде на территории. Нищета сейчас, потенциал нищеты все время нарастает, там 25% живут вообще в той же России. Не то, что там за чертой бедности, а еще и ниже этой черты куда-то там. Очень ярко проявились вот эти понятия тактика Адверзе и джинна строит храм. Вот что такое тактика Адверзе, которая использует силы света, то есть которую использует Господь Бог, как говорят. И такая формула есть: джинна строит храм. Тактика Адверзе — это когда план космической иерархии света проходит при наихудших обстоятельствах. А джинна строит храм – это когда темные своими руками возводят светлое строение, убежденное в обратном. Вот сейчас случай такой. Буквально на днях Путин выступил. Вот. И он там как навалился на этот Запад, что этот Запад такой мерзкий оказывается. То они с Западом там дружили, а это Путин там такое выдал. А поскольку он ставленник крупной буржуазии России, ставленник, так сказать, молодого российского империализма, как его называют сейчас, вот, видимо, этот молодой российский капитализм решил показать Западу. Запад же намеревается тут влезть и, так сказать, лапу наложить там на нефть, на недра земные и так далее, на территории и так далее, да? А местные буржуи, они же не должны на это смотреть. Они говорят, это мое. Пошли вон. И то, что говорит Путин, его языком, говорят они, буржуи. Ну, казалось бы, это ничего хорошего тут нет, да? Коль там свой какой-то империализм, опять своя буржуазия возникает. А с другой стороны, надо уберечь от западных России. И это будет сделано руками вот этой буржуазии. Теперь это российская буржуазия сказала, Украину мы Западу не отдадим. Это наша территория, у нас там много интересов. Чувствуете? Эти буржуи говорят, что они с нами работают. Потому что здесь пока ничего приличного, как они понимают, нет. Революция случилась вопреки всему. Ну вот, Октябрьская революция. Шла гигантская мировая война. И хотя Германия проиграла войну, но она была в состоянии нанести поражение России. Ведь к ноябрю-декабрю фронт превратился в фикцию. Солдаты бежали с фронта миллионами, а Красной армии к ноябрю-декабрю еще тогда не было. То есть, по сути дела, Германия тогда могла бы всю европейскую часть России захватить. Ну, перед революцией тогда. Но что-то вот непонятно, опять-таки, что-то удержало их от уничтожения тогдашней России. Точно так, когда немцы уже были перед Москвой, и защищать ее было некому практически. Их тоже что-то удержало. Там же вот эти панфиловцы, их там прибили, их осталось там совсем раз-два. Понимаете? А вот не могли дальше немцы пройти, несмотря на всю еще тогда свою громадную мощь. Власть в стране была захвачена западниками худшего толка. То есть они предали интересы России. А какие это западники? Вот как раз февральская буржуазная революция в России 17-го года. Сначала же была буржуазная, сначала царя свергли, буржуазия захватила власть. И никто не ожидал, что в октябре вдруг буржуазию спихнут эту. Ну, вот Ленин. Партия Ленина к октябрю насчитывала всего 400 тысяч человек. Это на всю-то империю 160 миллионов? Это было маловато, конечно. 400 тысяч. Но партия отличалась слитностью, мужеством, дисциплиной, готовностью к самопожертвованию. Она была увлечена идеей спасения России и мира, увлечена идеалом коммунизма. То есть ее отличал, по словам Гумилева, пассионаризм или огненность. Он так отмечал, что в сущности мировая история делается именно вот такими огненными людьми. То есть людьми, заряженными сверх меры огромной энергией. Огненность, по сути дела, является кармическим явлением. Почему? Да потому что вот к определенному сроку на Земле воплощаются сосуды явленные, так сказано о таких огненных людях, сосуды явленные, которые осуществляют распоряжение космического закона кармы. Отсюда их мощь, этих людей. Если они угадывают, эти люди, направление космической эволюции, как это сделали, скажем, те же большевики, угадали, то их энергия еще больше возрастает. Почему? Так как сама космическая Шамбала, то есть духовный центр планеты, приходит им на помощь. Конечно, были кровавые издержки в революции. Но не забудем, что мы живем с вами в Кали-Югу, то есть черный век, век зла, когда люди ослеплены и не знают меры ни в войне, ни в восстаниях, и всегда перегибают палку. Либо туда, либо сюда. То есть золотой середины никогда в Кали-Юге никто почему-то найти не может. И еще одним явлением джинов, ну то есть демонов там, джин кто это такой? Демон там, черт, как угодно называется. Одним словом, темная сила. Так вот, еще одним явлением джинов было то, что 3/4 управления русской революцией находилось в руках иудеев. 3/4. Недаром черносотенцы ахнули, когда увидели, кто командует в советском правительстве. Из 22 человек Совета народных комиссаров, ну, сейчас министр, тогда был Совет народных комиссаров, 18 были евреи. И лишь 4 не евреи. Это русские Ленин, Чичерин, грузин Иосиф Джугашвили и армянин Прошьян. Но грузин Джугашвили, Джугажит по этому, а Швили сын, он тоже, оказывается, сын жида, Сталин. Если так на то пошло, если смотреть на его фамилию. Ну, ладно, мол, вроде грузин, ладно. А ВЧК, а что такое ВЧК? Ну, это КГБ тогдашнее. Оно поголовно управлялось евреями. И во главе стоял польский еврей этот, Дзержинский. В книге «Евреи в России и в СССР» историк Дикий пишет, что из 556 высших руководящих должностей Советской России 448 евреев. Сам Солженицын отметил, что 100% руководства архипелага ГУЛАГ было скомплектовано из евреев. Вот кто громил, уничтожал русских. А придумал всю систему архипелага ГУЛАГ еврей, бывший одесский рецидивист-преступник Френкель. Он разработал всю эту систему. А ведь до первой революции 1905 года, еще в 1902 году, Сергей Нилус опубликовал так называемые протоколы сионских мудрецов. Это, конечно, страшная вещь. Это, по сути дела, в этих протоколах изложены методы работы черной иерархии на планете у нас. Там буквально все расписано. Как, что, чего, как надо, там, чего надо, какие методы, какие средства, все. И что интересно, хотя эти протоколы известны по всей планете уже сейчас, за вот это 20 век, они разошлись по всей планете. И о них знают многие. Что интересно, то власть везде, в любой стране, придерживается именно вот этих протоколов. И согласно им они все делают. Даже если не знают они этих протоколов, они все наделают так. Так вот эти протоколы со зловещим сатанизмом и утонченным циничным высокомерием расписывают методы достижения мирового господства евреев над всеми неевреями. Все методы оболванивания, спаивания, стравливания, заражения болезнями, незримого управления лидерами государств, это система кукловодства, методы создания хаоса для запугивания и так далее, и так далее. Это тщательно описано и сейчас служит власть имущим Запада, то есть Англии, Соединенным Штатам, Европе, в качестве учебника для руководства к действию повседневному. Кстати, вот это поголовные вакцинации, прививки, это их работа. Это специальная работа по заражению населения болезнями, буквально с детства. Все этими гадами разработаны. И в этих протоколах это указано, что они всех будут прививать. А когда было указано? Это еще в конце 19 века вот эти протоколы были прочитаны на одном из заседаний сионистов в Базеле во Франции. И каким-то образом, значит, кто-то их там это выкрал и опубликовал. Евреи судились вот с теми, кто отставил эти протоколы. Там судебные тяжбы были в Европе, там в Швейцарии. Пытались российскую полицию, тут вот российский департамент тайной полиции обвинить, что это они состряпали эти протоколы там. То есть евреи искали виноваты где угодно, потому что такой поклёп на них, глобальный поклёп, понимаете? Но ничего не удалось у них. Есть довольно много литературы как раз на эту тему. Вот в этих 24 протоколах шла речь и об уничтожении разных лжерелигий. И вот этого православия, это лжерелигия, и католичество, там, и так далее, и так далее. На что особенно напирали церковные черносотенцы, говоря, что еврейство несет сатанизм. Черносотенцы. Вы сатанисты, а те говорят, вы сатанисты. В 17 году, незадолго до февральской буржуазной революции, знаменательно именно, Сергей Нилус, а он же был православный поп, Сергей Нилус, он публикует вот такую пророческую книгу, называется она «Близь есть при дверях». Ну, при дверях, близко, мол. Это о скором пришествии Антихриста. Вот он в 17 году, буквально перед февральской революцией, выпускает такую книгу. Ну, я эту книгу читал. Я впервые тогда, еще лет 40 назад, наверное, познакомился вот с его этой книгой. И протоколы там тоже были. Она у людей, которые собирали большие библиотеки богословской литературы. А такая книга у них там ходила. Либо в таком настоящем издании, такого еще дореволюционного, либо уже там кто-то ее там печатал в виде самиздата. Но это была настоящая такая, правда, потертая книжечка, именно его, Сергея Нилуса. Название «Близь есть при дверях». «Близь», значит, близко, это славянское, церковно-славянское выражение. Близь, рядом, есть при дверях, при дверях, то есть. Ну, а мне пришлось однажды работать в большой библиотеке одного митрополита, богословской библиотеки там, христианской, православного митрополита. Вот там много литературы, кстати, вот это. Ну, а церковники как раз вот с протоколами очень носятся здорово, они у них, наверное, у многих есть там. Потому что они же должны как-то с сатаной бороться. А жиды, евреи – это же сатанисты. С точки зрения православных – это страшный сатанист. Поэтому, если вы будете сейчас протоколом размахивать где-нибудь там перед властями, вот, скажут, я верующий, я православная. Видите, что жиды делают? Говорят, вас никто не тронет. Почему? Потому что вы православные. А если просто так будете, не православный и не католик, вас обвинят в антирелигиозной пропаганде, в антисемитской пропаганде. Чувствуете? Да. А когда ты православный и жидов поносишь, это все в порядке. Жиды распяли Христа. А если жидов поносишь, не будучи православным, тебя могут к уголовной ответственности привлечь. Так вот, в этой книге этого Сергея Нилуса были опубликованы протоколы и комментированы там, прокомментированы на примерах. С точки зрения православия, именно якобы против него, то есть против православия, и был направлен удар сатаны. А ударным отрядом его, православный священник Нилус, считал мировое еврейство. Ради маскировки, рядившиеся в социал-демократические одежды. Но все вот эти социал-демократы, большевики все, это же евреи, по сути дела, понимаете? Дело в том, что в протоколах указывалось, что церковное христианство является оплотом диктатур, монархий, аристократии, которые, смотрите, вот церковное христианство является оплотом диктатур, монархии и аристократии, которые с помощью слепой веры в мифического бога управляют народами. В протоколах указано было. Потому для захвата власти надо разрушить слепую фанатичную веру в церковного Бога. То есть такого Бога, которого на самом деле в космосе нет. Ну, а у попов, значит, там, кстати, у каждого, значит, этого, у каждого вероучения, у каждого культа церковного свой же Бог. То есть свои представления. А значит, разрушить и веру во власть, которую церковь постоянно благословляла. Неудивительно, что черносотенцам, а это, что такое черносотенцы? Это боевой отряд фанатиков православия. Так вот, черносотенцам показалось, что тьма кромешно опустилась на Святую Русь. Но представляете, во главе России евреи. Понимаете, какая ситуация? Само происхождение протоколов сионских мудрецов весьма спорно до сих пор. Известно, что они всплыли сразу после первого сионистского съезда во Франции в 1897 году. Причем черносотенцы, вот этот съезд евреев, сионистов, связали с возникновением Российской социал-демократической рабочей партии в марте 1898. Из 9 человек, которые были на этом первом съезде в Минске, из 9 человек, все 9 были евреями. Это вот та ленинская партия, которую он возглавлял. Там были сплошь евреи. А русский командовал евреями. А разумеется, на руку черносотенцам работало и то обстоятельство, что три ведущие революционные партии в основном возглавлялись евреями. Какие революционные тогдашние партии? Кто историю помнит, изучали. Это большевистская, меньшевистская и эсеровская. Три партии. Также подливал масло в огонь факт финансирования пламенных революционеров, то есть евреев, сионистскими банками Запада. В частности, банком из Лиона, из Франции, Кундалеп. Теперь сионист из Соединенных Штатов, Шиф. Еврей не скрывал своей ненависти к России и всячески помогал деньгами революционерам-евреям в России. В частности, доказано, что немалую роль в поражении России в войне с Японией в 1904-1905 годах именно сыграла разрушительная работа мирового сиона еврейского. В частности, оппозиция российского еврейства царизму тогдашнему. А что это он там в оппозицию встал? Потому что евреи, буржуи российские, в основном евреи же, да? Они не давали этому царю для войны с Японией денег. И всячески там, так сказать, вставляли палки в колеса. Поэтому погибли там, помните, Цусимское сражение? Варяг этот, огромный крейсер. Только благодаря тому, что евреи в этом плане поработали. С тех пор появился термин «жидобольшевики», «жидомасоны», «жидосионисты», которые коварно перекрасились в большевиков. Этим жупелом размахивался попозже уже Адольф Гитлер. Хотя сам своим «Майн Кампф» как раз построил и написал «Моя война». Построил именно на принципах иудейских протоколов. Почему? Уж очень заразительны идеи протоколов для всех темных диктаторов, тиранов, колонизаторов всех мастей. Но так как миром правит великое космическое братство, а не какое-то черное отребье, то тактика Адлерза – это план действий, который осуществляется при наихудшем раскладе сил, когда сама тьма пожирает тьму. То есть идет учет всех обстоятельств высшими силами. И исполнение плана обеспечивается именно в самых худших обстоятельствах, где джинны начинают строить храм, уничтожая себе подобных джиннов. Владыки света видят будущее и могут так направлять события, что цели, которые они ставят, видны только им. А исполнители конечной цели не видят, а зато вынуждены выполнять свои конкретные сиюминутные задачи, И исполнители искренне убеждены, что именно их работа и есть самое решающее. Вот так вот все делается, видите? Поэтому, когда письма Елены Ивановны читаете, вот там есть у вас немножко уже, да? Она там говорит, верьте, что победа сил света обязательно будет. Только требуется определенное время. Для того, чтобы тьма пожрала себя. Отсюда ясно сказано, что сатана служит Богу, а бесы святым служат, сами того не понимая. Но никогда не бывает наоборот. В России в 1917 году сработала тактика адверса иерархии света Солнечной системы. Во-первых, страна тогда была в войне с германским блоком. Ее поражение было чревато гибелью революции, поражение России. Тогда бы никакой революции бы не случилось. Второе. Власть в феврале 1917 года уже захватили масоны-сионисты. Вот это правительство Керенского. Это они там. Они подчинялись Западу. Раньше называли вот объединенные буржуазные силы Запада, антанты называли. А Запад имел огромный опыт подавления народных выступлений. И российские масоны были предателями интересов России. То есть вот эти временные буржуазные правительства – это предатели. Но конспирировались они под демократию. Это прием, повторяемый сейчас силами тьмы в 21 веке у нас. Слышите про демократов так называемых? Демократическая там коалиция, там демократы, то все. На самом деле это вот эта банда, все та же. И те же отбросы эволюции. Третье. Россия была на грани геополитического развала. Отделились почти все национальные окраины, то есть это разбрелись уже другие нации, там стали отделяться. Расселение русских территорий, там намечалось хаос, безвластие, экономический развал, инфляция и так далее. Четвертый. Ленин, ведущий большевиков в победе революции, вынужден был опираться на ярко выраженные русофобские, то есть элементы, которые ненавидели все русское. Это так называемые пламенные революционеры, то есть евреи. Они готовы были бросить русский народ в пламя мировой революции. То есть непрерывной революции до полной победы мировой еврейской революции, в которой русскому народу уготована была роль дров или угля для мирового пожара. Вот они как планировали. Пятое. Теория Маркса и Энгельса была непонятна русской интеллигенции и считалась русской интеллигенцией невыполнимой утопией. Почему русская интеллигенция не приняла участие в революции? Ее отпугивала грязная работа, которую необходимо было выполнять, очищая авгиевы конюшни царского самодержавия, царской империи. В итоге русская интеллигенция устранилась от своего народа, отказывала ему в интеллекте, в праве решать государственный вопрос. А это, в свою очередь, вынудило Ленина еще шире привлекать к революции всяких инородцев, в том числе и евреев, для выполнения черной работы. То есть евреи, в данном случае, вот эти дворники, те самые каменщики. Запад, видя приход к власти в России русофобского правительства, то есть правительство, которое ненавидит русских, евреи, да? Но зато Запад видит, что их не пришли там к власти. Но зато вооруженные красной чумной идеей, так считали вот эти евреи российские, Запад все же не сумел вмешаться в должной мере в российскую смуту, так как его сдерживал свой Сион, то есть свой еврейский капитал Запада, не разрешал туда лезть, в Россию. Он всемерно поддерживал своих революционеров в России, еврейский, так сказать, там Сион, еврейский капитал. Но враждебность Запада была огромной, и посильную интервенцию Запад все же организовал, помогая белому движению. Чувствуете, какая ситуация? На Западе власти западных держав пытались уничтожить там в России революцию, а западные евреи, у которых в руках капитал, деньги, не давали это сделать. Дальше. И вообще было полное непонимание того, что происходит в России. Все ощущалось как власть, насилие, хаос и тирания, анархия одновременно. И большевиков на Западе всерьез не принимали, видя в них одержимых идеей, которая разрушала привычный уклад капитализма, разрушала ценности буржуазного общества. Была острой на Западе боязнь красной чумы и желание от нее отгородиться. Почему? Да потому что страх лишиться частной собственности у собственников был очень велик. А ранее в истории никогда власть нигде не переходила к угнетенным. Момент тут интересный. Нигде никогда не переходила к угнетенным. То есть так вот по-настоящему серьезно никогда в истории человечества не ломался общественный строй. Вот был рабовладельческий. Там что не делали эти рабы, так и остался рабовладельческий. Потом постепенно перешел в феодальный. Никто не смог его свергнуть. Капиталистический тоже никто не смог. А тут вдруг на тебе. И снаружи, то есть с Запада, переворот вот этот казался заговором доктринеров. А черносотенцам казалось, что враги православия, то есть евреи, жидо-большевики, захватили власть, опираясь на мировой сион, на мировое еврейство. Потом в стране развернулся нарастающий красный террор в ответ на белый террор, зачастую без нужды раздуваемый пламенными революционерами в форме геноцида казачества. Указ еврея Свердлова, Яков он же был, помните, Иаков Свердлов, Иаков Михайлович, папа Мойша, Миша. Так вот, еврей Свердлов, а он же был тогда премьер-министром, если так по-нашему смотреть, а он приказал поголовно уничтожить казаков. А казаки тогда так помогли белой армии Деникину, что было чуть вообще революция была не уничтожена. Они перепугались, решили снова дружить с казаками, а казаки сказали дудки. Мало того, он приказал уничтожить и расстрелять царя. И специально согласно иудейским ритуалам царь был убит. Это было ритуальное зверское убийство царя и его семьи. Ленин узнал поздно уже, когда это было сделано евреями. Он совсем не собирался там. Вообще они за его спиной такого творили, эти гады. А вот террор этой ВЧК, то есть вот этого Дзержинского тоже. Так как от красных не отставали белые, то есть они тоже террор страшный там, то в стране царило бесправие. Вот страшный голод 21-22 годов, который унес миллионы жизней, бунты крестьян, кронштадтский мятеж, там моряки восстали против большевиков, против этих евреев. Все это усугубляло картину хаоса. Миллионы беженцев, беспризорников, страшный опустошительный тиф. Казалось, все беды обрушились на несчастную Россию. Утрата огромных территорий. Финляндия же была российская, отпала. Польша была российская, отпала. Прибалтика отпала. Западная Белоруссия, Украина, Бессарабия. Части Армении захватила Турция. Все это тоже усугубляло ощущение гибели России. Большевикам долго не могли простить похабный Брестский мир, когда Ленин, значит, вынудил пойти немцев на этот мир, чтобы спасти Россию. Но план Владык Света, план высшего знания, неуклонно проводится именно в кажущемся хаосе, невзирая на наихудшие условия. А как он проводился, этот план? В стране был установлен режим правления коммунистов, которые силой установили первичную общину, силой устранили частную собственность, уравняли угнетенных в правах. Ну, рабочие крестьяне получили власть. возвысили их над угнетателями. Вот что сделали силы света. Тьма пожирала тьму. Пламенные иудеи беззаветно уничтожали буржуев, белогвардейцев и аристократию царскую. Запад, видя торжество своих евреев, вмешаться по-настоящему не мог, потому что свои евреи у него там, сионисты свои, капиталистические там сионисты, они властям тех стран говорят, цыц, не трогать там наши. Но в то же время красная чума так напугала Запад, что буквально парализовала их волю вмешаться в Россию. Их солдаты, солдаты Антанты, очень быстро заражались большевизмом и воевать уже не могли больше. Это коснулось и пленных немцев, австро-венгров, солдат Антанты, которые очень быстро убрались из России, так как среди них моментально начиналось революционное брожение. Жадность сгубила Германию. Она миллион солдат держала в России, захватив огромные территории. А в то же время этих солдат не хватало на Западном фронте, а там против них воевала Англия, понимаете, Франция и так далее, против немцев. И немцы чуть вообще не потеряли Германию. Из-за того, что жадность, так сказать, вот Россию захватить. А у них там своя началась революция в Германии. Им пришлось Россию бросить и бежать туда к себе. Черносотница обвиняет Ленина в том, что вместо получения проливов Босфор и Дарданеллы Россия потеряла гигантские территории. И что, мол, Ленин слишком легко их раздавал. Но ведь только безумцы отдают с легкостью завоеванные с таким трудом. А все, что можно было, то большевики удержали. Это вот позже признавали сами белогвардейцы. Они увидели белогвардейцев, потом они же там на Западе уже везде были, эмигранты. Они увидели в большевиках продолжателей имперских традиций. Многие из них потом хотели вернуться, ну а поскольку тут эти евреи же командовали, вы нам тогда не дали революцию сделать, как положено, концлагеря их расстреливали, но кого-то оставляли. Джинами, которые строили храм, оказались сами немцы, генштаб которых искал любой способ нанести поражение врагам. Для этого немцы истратили сотни миллионов марок на подрывную работу в странах Антанты, поддерживая там оппозицию. Но немцы на Россию истратили мало средств, только 1/10 средств. Кроме того, эта легенда обрела силу потому, что Надежда Крупская действительно было передано немножко денег родственнице, которая оставилась в наследство в швейцарском банке. Кроме того, Ленин истратил все семейные деньги, хотя их было совсем мало, истратил на революцию. Известна его просьба к матери о помощи деньгами. После войны Людендорф, это начальник генштаба немецкого, с ужасом сказал, что если бы немцы знали, какого джина из бутылки они выпустили. Они же в специальном вагоне его провезли с Запада через всю Германию во время войны, чтобы никто его не тронул, Ленина. Они думали, вот как мы, так сказать, это сейчас ударим таким образом, таким крупным революционером по России. Ударили. Кроме ужасной для капитала революции в России, Ленин заразил Германию, Венгрию этим, там тоже вспыхнули восстания, да и всю Европу, которая едва удержалась от подражания России. В 17 году Временное правительство всерьез заговорило, что Ленин – это немецкий шпион, и что он раскачивает Россию на немецкие деньги. А совет пропустить Ленина в Россию подал немцам Гейльфанд, посулив, что хаос в России поможет Германии. Помог. Весь мир содрогнулся от этого. Сам факт, что немцы пропустили самого опасного в мировой истории революционеров в его собственную страну, очень примечательный. Он показывает неисповедимость путей Господних. То есть, точнее, руку так называемого провидения. Уж раз было суждено свыше Ленину совершить свою миссию, то ничто не могло его удержать, ничто не могло помешать, и события сложились как бы сами в его пользу. А кто такой был Гельфанд? Он социал-демократ немецкий, знал хорошо Ленина, Троцкого, понимаете? И он был с германскими промышленниками там в хороших связях. И они посоветовали, он через них, этих буржуев немецких, посоветовал генштабу немецкому пропустить Ленина. Тьма пожирала тьму, немецкий империализм помог сокрушить своего собрата, то есть русский империализм, именно фактом пропуска Ленина в Россию. Видите, как тьма пожирает тьму? До поры до времени имя Ленина было известно в узких кругах революционеров. Мало кто вообще мог поверить, что история представит такой шаг доктринерам-марксистам, кем они тогда казались для обывателей, для историков. А историки всегда пишут только по следствиям, никогда не знают сути событий. Ленин предчувствовал революцию в 16 году. Еще в декабре 16 года он с грустью говорил молодым марксистам, что, возможно, он не увидит революцию, а вот они, марксисты, обязательно увидят. Но история распорядилась иначе. Впереди Ленина ждали еще 7 лет. Ну, когда он будет уже жить еще в Советской России. Вот этими 7 годами он навсегда вписал свое имя в сокровищницу мировой революции, как борец за справедливость, как вождь трудового народа, как герой по определению Агни-йоги, как Махатма. По высшей оценке на планете Земля из уст самих космических учителей. А он задолго, может быть, за 2, за 3 тысячи лет готовился к этому, вот он готовился к этому акту. Потому что с буржуями и с сатаной нужно было в конце концов уже рассчитаться, очистить планету. Да. Лично Ленину предъявляется обвинение, что он, мол, якобы привел в страну сионистских русофобов. Крайний злопыхатель, членосотина патриотических кругов, обвиняет Ленина во всех смертных грехах. Осталось обвинить Ленина в людоедстве. А то, что он был палач, каких свет не видел, это уже утомило публику и слева, и справа. Ленин упрекает в том, что он не любил Достоевского, особенно за книгу о революционерах. Знаете, у Достоевского есть книга «Бесы». Так вот, про бесы как раз это про евреев, вот, которые захватили, которые устроят. Он же предвидел Достоевский, что такое будет, и это сделают евреи. Так вот, Достоевский в «Бесах» предрекал страшную резню во имя счастья всех людей. Представляете? Резня во имя счастья. А на деле во имя захвата власти. Ну вот 75% советского правительства, высших учреждений, это доказано серьезными исследованиями, 75% было еврейским. Естественно, вот это дало повод к рождению так называемой хазарской версии революции. Мол, вот евреи отомстили России за события тысячелетней давности. Это в то время, 1000 лет назад, князь Святослав разгромил хазарский каганат. А это вот в том сейчас, где мы с вами живем, да? Юг Украины, юг вот этот. Там все время захватили над кочевниками евреи власть. Ну, когда их римляне все время разогнали, выгнали же из Иудеи практически всех евреев за то, что те в 70-м году устроили восстание большое против римского владычества. В 70-м году после Рождества Христова они устроили там у себя, так сказать, такое восстание. Тогда этим римлянам надоело возиться с этими иудеями. То Христа распяли, понимаешь, то, там, то и всякие возню все время там. Они решили вообще, во-первых, вся Иудея была уставлена крестами, где евреи распинались на крестах. Там деревьев не хватало, где их распинать надо было. А остатки они все разогнали по всем странам мира. Вот это они сделали очень плохо. Их надо держать в резервации в одном месте. И вот потом они начали заражать всех кровью, всех остальных. И сейчас же много появилось таких. Чуть-чуть евреи, немножко больше. У кого-то 30%, у кого-то 50%, у кого-то 70% еврейской крови. И это, конечно, ужасно. Вот над этими полуевреями, полукровками и так далее, настоящие евреи чистокровные проводят всякие эксперименты. Вот как-то недавно телевидение передало, что в Израиле, там как раз таких много, их медики проводят страшные эксперименты над своими собственными евреями. Ну, надо же на ком-то проводить эти. Или, допустим, эксперимент над Соединенными Штатами Америки. Они же, в первую очередь, заразили американцев СПИДом. СПИД — это специально разработанная. Да, такая, значит, это. Да. Потом они, когда поверили, работает, работает. Сейчас Африку мы заразим. Сейчас в Америке, в Африке 40% населения заражено. Так вот, тогда Святослав, русский князь, разгромил хазарский каганат, который управлялся левитской верхушкой. А вот эти левиты — это были посвященные иудеи еврейского народа. Ну, посвященные в тайны, как надо миром мир захватывать, как им управлять. А низы вот этого каганата были простые кочевники. И вот сейчас, по мнению авторов этой теории, ну, это одна из таких вот таких домыслов, что якобы, значит, евреи решили вот отомстить. Мол, вот пришел черед этих хазар отомстить России. И вот якобы они захватили власть в славянской стране, жестоко уничтожив элиту, бросив во тьму невежество остальной народ, которому для закрепления победы отбивали память, уничтожали историю. Сейчас же русский не знает своей истории. Оказывается, она, история уходит туда на десятки тысяч лет. Когда-то вот эта вся, начиная вся Европа, Россия вся, это сплошь была русская территория, славянская территория была. Начиная от Португалии, кончая, так сказать, вот этой самой Чукоткой, сплошь. Вот сейчас выясняется, сейчас оказывается такая ситуация была. И это 10, 20, 30 тысяч лет назад это было. Да, пламенные революционеры немало внесли ненависти в гражданскую войну. Старания Иудушки Троцкого, Троцкий, Бронштейн, Лёва, уже такие Лёвушка, да? Вот он хотел захватить власть, он Ленина хотел уничтожить, Сталина тоже. Но Сталин оказался еврей куда хитрее. Он мало того, что его выгнал за рубеж, а потом еще и послал туда мужика, который его этим грохнул, ледорубом там где-то, в этой Мексике, да? Ой, кошмар. А такие, как Каменев, Зиновьев, это тоже евреи, все, да? Да. Во имя мифической мировой революции глобальный сионизм князя тьмы был готов принести в жертву всю Россию. Недаром они воспевали якобинский террор Робеспьера и других масонов Франции. А Троцкий был настолько одиозен, что в свое время Николай Константинович Рерих избегал встречи с ним. Когда, будучи в эмиграции, Троцкий, красный еврейский нарком, пытался навести к Рериху мосты. Да. Иаков Свердлов печально знаменит как документом об уничтожении казаков, так прямой причастностью к убийству царя и к неоднократному покушению на Ленина. А ведь кто? Он был, по сути дела, правой рукой Ленина. Свердлов. И его же Фани Каплан, родственница там, она же и стреляла в него несколько раз. И убили они его, царя, строго по иудейскому ритуалу. Убийство отдал, значит, вот иудей Свердлов. Непосредственные исполнители были два тоже иудея, евреи-комиссара, Юровский и Голощекин. За несколько месяцев до расстрела семью царя из Тобольска, куда сослало их временное правительство, перевезли в Екатеринбург, ну, который Свердловский был, знаете, в дом Ипатьева. Известно, что первый Романов, царь Михаил, короновался как раз в Ипатьевском соборе в 1613 году. А Николай II был 23-м царем этой династии. В подвал, где была казнена семья царя, было 23 ступеньки. 23-й царь Николай II, которого надо убить, 23 ступеньки. На кровавой стене были написаны слова из стихотворения Генриха Гейне, немецкого поэта-еврея. «О казни Валтасара, царя Валтасара в Вавилоне». Там 4 каббалистических знака были изображены. Они содержали смысл слов, которые тогда вот дали там на перу Валтасар, и на стене там было, вдруг появились слова, что царство твое исчислено, измерено и вскоре погибнет. И вот эти же слова они там тоже написали, евреи, вот в этом подвале, чтобы Николай II почитал эти слова. А почему Валтасар был убит? Оказывается, он виноват в том, что он в свое время пленил евреев. Помните, вавилонский плен евреев, вот кто там читал в прошлом или слышал? А из истории известно, что Николай II тоже не любил евреев. Мало того, он еще и познакомился с протоколами сионских мудрецов. Понимаете? И считал, что в России все идет очень похоже на то, как описано в этих вот протоколах. И все. И никаких мер против сионистов и евреев он не предпринял. Посчитал протоколы и наплевать. Да. То есть ничего не делал. Вот такой был царек. А если бы, конечно, он устроил бы им кровавую баню в России, то, во-первых, буржуазной революции не было в феврале, февральской. Октябрьской тоже наверняка бы не было. А вот в 1975 году Политбюро ЦК КПСС по предложению председателя КГБ Андропова рекомендовало тогдашнему председателю Свердловского обкома партии товарищу Ельцину Борису Николаевичу уничтожить дом Ипатьевых, так как, по мнению еврейского политбюро КПССовского, этот домик начал привлекать нездоровое внимание, как советских, так и зарубежных любопытствующих. Там же царя семью уничтожили. Да. И вот этот самый товарищ в 1987 году, товарищ, само слово товарищ, товар ищи, еврейское слово. Товар ищи. Это еврейский, так сказать, как бы такая, ну, позывная, что ли, понимаете? Такая формула. Отсюда это слово. Так вот, этот самый товар ищи, Борис Ельцин, совершил еще одно ритуальное действие. Он приказал срыть Поклонную гору, символ сопротивления Москвы императору Наполеону. Не без его ведома на Поклонной горе сейчас сооружается масонская символика под видом памятника Победы в 1941-1945 годах. Масонская символика. Случайно или нет? Но человек, уничтоживший дом последнего прибежища русского царя, этот человек оказался соавтором уничтожения социализма в России. Ну, Ельцин же. Кто подписал? Кравчук, Шушкевич и этот? Ельцин, да. Да. Помните, да? Беловежская пуща. Да. Так что видите, как не все случайно. Историки напоминают, что в свое время Троцкий, Левушка, привез из Соединенных Штатов 2 парохода комиссаров в кожанках. Это прообраз формы будущей ВЧК, будущего КГБ. Странным совпадением выглядит тот факт, что в иудаизме кошерный, слово кошерный, переводится на наш язык, как палач, приносящий в жертву животное и пускающий ей кровь. Понимаете? Так вот, кошерный у евреев носит кожаные одежды, когда пускает кровь, чтобы не запачкаться. Раньше же не было вот такой пленки синтетической, на которую попал, ты отмыл. А кожу можно было постирать. Поэтому они там 2-3 тысячи лет назад, евреи, палачи, и которые приносили в жертву животных, вот там на жертвенниках, они одевались вот такую одежду. Вот откуда пошло. По некоторым данным, аббревиатура ЧК, ВЧК, ЧК, да? Вот эти два слова, тоже имеет отношение к кошерному иудею. Конечно, для черносотенцев православных это были неоспоримые доказательства захвата власти антихристом. Сама вот эта церковь, сотворенная иудеями, чувствуете, да? И там в основном всегда командовали этой церковью, патриархи, все митрополиты, это, по сути дела, евреи были, да? И в католицизме, и в православии везде. Вот. Они выступают против своих, черносотенцы, против евреев. Теперь, значит, евреи хотят уничтожить православие. Но там свои, то свои. В чем же дело? Интересно, да? Все не так просто. Конечно, что власть захватил антихрист, довольно сомнительно. Хотя совпадения впечатляющие были. Весьма любопытным символом явилось то, что супруга царя Александра Федоровна исписала знаком свастики всю свою комнату. Позднее это связали с тем, что фашизм нещадно истреблял евреев. Это, мол, грозный знак предупреждения евреям за зверство в отношении царской семьи. А мы знаем, что жизнь действительно переполнена знаками, символами. Многие вещи, которые мы делаем якобы случайно, на самом деле являются закономерными. Одно можно сказать прямо. Руками старого мира рушился старый мир. То есть жины строили храм. Но они при этом воображали себя хозяевами положения. В то время как силы тьмы – это всего лишь всегда слепые исполнители воли высшего космического разума. Все? Понятно, да? Вот так эти вещи надо и воспринимать. Вне всяких сомнений, вот эта излишняя ретивость в насилии со стороны пламенных евреев создавала массу затруднений для Ленина, для революции. Ретивость, кровавая ретивость евреев, то есть пламенных большевиков, порождала ответный белый террор. А это приводило к еще большему ожесточению гражданской войны. И покушение на Ленина было произведено руками евреев неоднократно. Мало того, они стреляли отравленным ядом курары пули. Там достаточно было царапнуть, и был бы конец. А тут пули. Оказывается, Ленин готовился все время. Он приучал себя к ядам, будучи раджа-йогом в прошлых жизнях. Фани Каплан, Фанечка стреляла в него, которая была близкой родственницей Якова Свердлова, правая рука Ленина, да? В советской литературе ее представляют как эсерку, но на самом деле это был откровенный бунт. Бунд – это такая была сионистская организация. Б-У-Н-Д. Это глобальный сионизм. А почему они вдруг решили Ленина убить? Он же много им сделал для создания, так сказать, вот еврейского государства на территории России, да? Да? Почему? Да как только пламенным врагам света стало ясно, что Ленин далеко не та фигура, которая их может устроить, все. В этом покушении отравленными пулями проглядывает новый момент. Почему Ленин не умер мгновенно, да еще сильно действующим нервно-паралитическим ядом, начиненным? Рейн в одном из своих воплощений был выдающимся индийским йогом, который тренировал свой организм принятием нарастающих доз ядов. Это сделало его невосприимчивым к ядам. Это качество у него было уже. И вот оно пригодилось. Будучи когда он вождем мирового народа, который подвергся опасностям ежедневных. На Ленина еще было несколько неудачных покушений черной ложи князя тьмы. Ну и так далее. Пока на этом закончим.